Глава третья. Китайское облако разрезал пелену дождя, двигаясь вдоль южного берега Гонконга в главную гавань на севере острова. Строны обедали в капитанской каюте. Тушеные устрицы, копченые колбасы, соленая рыба, вареная капуста со свиным жиром, холодные жареные цыплята, морские галеты — блюда с яблочным пирогом и пирогами с консервированными фруктами, охлажденное в море белое вино и шампанское, и чай. «Сара клаков 4 монеты», — говорил Роб, мрачно ковыряя вилкой в своей тарелке. «Одна принадлежит Уфанчою. У кого остальные 3?» «Дзинкуа непременно оставил 1 себе. Может быть, 2?» — сказал Строн. Он потянулся через стол и положил себе еще 1 обжаренную соленую селедку.
— Теперь мы связаны клятвой и должны оказать огромную услугу, — продолжил Роб. — Для этих дьяволов она куда как стоит 10 лаков. Заполучив такой клипер, как «Китайское облако», господи, да с ним можно пускать ко дну даже фрегаты. Азиатские морские пути всей империи могут оказаться перерезанными. 1 корабль? И 10 человек, которые смогут построить еще. 19 человек, выученных на капитана, которые смогут учить других. Мы в ловушке. Перед нами тупик. Ужасно.
Дзинку обманул тебя. Он обманул тебя, горячился Кулум.
Нет. Перехитрил меня, да. Но и так сказать будет неправильно. Я оказался недостаточно хитер. Я парень. Не в нем дело. Когда 2 садятся за стол, чтобы заключить сделку, каждый старается добиться для себя как можно более выгодных условий. Все очень просто. Да, я оказался слабее, чем он, и только в этом суть. Но даже если бы мне и пришла в голову мысль о том, что эти монеты могут быть поделены между несколькими людьми, мне все равно пришлось бы принять его условия. У нас не было выбора, абсолютно никакого. Если тебя перехитрили, Дирк, на что можно рассчитывать мне или Колуму? Ни на что. Если только вы не будете готовы думать своей головой и учиться на ошибках других. И не станете вести себя с китайцем, как с одним из нас. Они не такие, как мы.
— Это верно, — сказал Колум. — Уродливые, отвратительные, грубые. И все на одно лицо. Невозможно отличить одно от другого.
Я не согласен с тобой. Ты не понял меня? Я имел в виду, что у них иной склад ума. Они думают по-другому, — возразил Строн.
Тогда как же подобрать к ним ключ, отец?
Если бы я знал это, я бы никогда не делал ошибок. Просто у них за спиной 5 тысячелетий практики, вот и все. А теперь передай мне, пожалуйста, устриц. Вот славный мальчик.
Кулум подал ему блюдо, и Строн положил себе уже 3-ю порцию.
— Тебя все это, похоже, не волнует, Дирк, — заметил Роб. — А ведь это может погубить нас. — Погубить всю торговлю с Азией.
— Ты совсем ничего не ешь, Роб. — И ты, Кулум, ешьте.
Строн оторвал куриную ногу и положил себе на тарелку.
Ситуация вовсе не так безнадежна. Возьмем, во-первых, эти 19 человек. Да, они будут шпионами у Фанчоя и его отребья. Но для того, чтобы мы могли научить их, им придется выучить английский, так? А если мы сможем говорить с ними, почему нам не попробовать переделать их? Сделать из пиратов полезных для общества граждан, может быть, даже христиан. 19 шансов заполучить ценных союзников. Я бы сказал, что попробовать стоит. А если они перейдут к нам, хотя бы 1 из них, мы узнаем, где находятся все пиратские убежища и стоянки. Тогда мы сможем контролировать их, а при надобности и уничтожить. Во-вторых, этот клипер. Через 1 год и 1 день мне предстоит выдержать морское сражение только и всего. Я передам им корабль, а потом сразу же пущу его ко дну. Я ведь не давал обещания не топить его.
— А почему просто не передать его, набив трюм порохом и запалив медленный фитиль? — предложил Роб.
— Уквок слишком проницателен для этого.
— А нельзя ли как-нибудь подвесить мины снаружи корпуса ниже ватерлинии?
— Такой трюк, возможно, и удался бы. Мины снаружи они могут проглядеть. Но даже если тебя загнали в угол, и ты должен найти какую-то лазейку, ты не можешь нарушать священную клятву. Никакого обмана, Роб. Мы бы потеряли лицо на сотню лет вперед. У Квока я просто убью.
Зачем?
Чтобы научить его держать слово и защитить нас на следующее поколение. Все замолчали.
— А я полагал, ты собираешься уехать домой через 5 месяцев, — сказал Роб.
— В моих планах ничего не изменилось. Я приведу новый корабль обратно, когда он будет готов. Мы назовем его «Облако Лотоса». Строн вытер рот салфеткой. С людьми и с кораблем мне все ясно. Но зачем делать из 3 мальчиков денди? Этого я не могу понять. Эти дети беспокоят меня, сам не знаю почему.
Это будут сыновья у Квока?
Сыновья или племянники, да, обязательно. Вот только зачем это? Что они с этим приобретают?
Все английское? Все наши секреты, предположил Кулум.
Нет, парень. То, что относится ко взрослым, относится и к детям, даже в большей степени. Мальчиков будет легче превратить в европейцев, привить им наши обычаи, обратить в нашу веру. Почему они готовы потерять 3 сыновей? Почему это должны быть денди? Не капитаны, солдаты, кораблестроители, оружейники или что-нибудь еще столь же полезное? Почему именно денди?
Ответа не было.
Когда китайское облако с запада проскользнуло в гавань Гонконга, Строн поднимался на ют, где его ожидали Кулум и Роб. Дождь прекратился, дул резкий пронизывающий ветер. День клонился к вечеру. Струан чувствовал себя хорошо отдохнувшим, на сердце у него было спокойно. Но едва лишь он ступил на палубу, как от его спокойствия не осталось и следа. Боже милосердный! Гавань была забита торговыми судами со всей Азии и кораблями королевского флота. На берегу теснились палатки, в которых расположились 4000 солдат экспедиционного корпуса. Однако больше всего Струана поразили сотни китайских сампанов, облепивших берег севернее Грессинг-Пойнт. Бесчетное количество джонок и сампанов прибывали и отчаливали каждую минуту. 1000 крошечных лачуг выросли, как уродливые грибы, на склонах одного из холмов. «Китайцы нескончаемой волной хлынули сюда с того самого дня, когда я вернулся из Кантона», — сказал Кулум. «Одному Богу известно, сколько их тут. Они прибывают целыми сампанами и джонками и устремляются на берег. Потом растворяются в этой кишащей людской массе. Ночью эти дьяволы разбредаются по острову и крадут все, что можно унести. Боже милосердный!» Поначалу они селились по всему острову. Потом я уговорил Лонгстафа временно выделить им этот склон холма. Они называют его Тайпиньшань, или как-то в этом роде.
— Почему ты не сказал мне?
— Мы, дядя и я, хотели, чтобы ты сам все увидел. Несколько часов не имели никакого значения. Европейцев, не считая солдат, набирается 1,5 сотни. Лонгстаф рвет на себе остатки своих волос. Каждое утро мы вылавливаем в гавани по 10-15 китайских трупов, убитых или утонувших.
— Нужно самому взглянуть на этот муравейник, чтобы поверить, — сказал Роб. — Как они живут! Места было достаточно, но они прибывают целыми толпами с каждым приливом.
— Что ж, — заметил Струан, — у нас не будет недостатка в носильщиках, слугах и рабочих руках. Он повернулся к Орлову. — Салютуйте флагману и пошлите сигнал от моего имени разрешение бросить якорь у 8 кабельтовых. — Свистать всех наверх! Я жду вас на корме! Орлов кивнул.
Пушки китайского облака прогремели, и с флагмана раздался ответный выстрел. Разрешение было дано. Команда собралась на палубе. Строн подошел к леерному ограждению полуюта. «Всем оставаться на корабле до полудня завтрашнего дня. И до этого же времени никто не должен подниматься на борт. Ни слова о нашем грузе или о том, что я на борту». «Любого, кто проболтается, я протащу под килем. Всем матросам 2-месячное жалование. Деньги будут выплачены завтра к вечеру серебром. Офицерам установить вооруженную охрану на юте по вахтам. Разойтись!» Матросы прокричали 3-ое «Ура!» в честь Тайпена и разошлись.
— На какое время назначена распродажа, Кулум?
— На 3 часа дня, отец. Завтра. В Счастливой долине.
— Роб, позаботься, чтобы мы заранее располагали правильными номерами участков.
— Да, мы принесли список. — Круглый холм покупаем?
— Разумеется.
Роб задумался на мгновение.
— Если Брок окажется так же неподатлив, как ты, нам, возможно, придется рискнуть всем нашим будущим из-за этого несчастного холма.
— Верно. Строн подозвал Орлова. «В 2 склянки утренней вахты пошли сигнал Броку от имени Робба с просьбой прибыть на борт к 4 склянкам. Разбуди меня, когда пробьет 2 склянки. До того времени меня не беспокоить. С этого момента ты принимаешь командование».
«Хорошо», — кивнул Орлов.
«Я пойду вздремну. Роб, тебе и Кулуму тоже нужно выспаться.
Завтра нам предстоит долгий день. Да, кстати, Кулум, может быть, ты поразмыслишь над балом? Где, как и что? Через 31 день». Он спустился вниз. Когда китайское облако приближался к флагману, Кулум подошел к Орлову. — Пожалуйста, спустите баркас на воду, как только мы станем на якорь.
Тайпен приказал всем оставаться на борту. Без его разрешения не будет никакого баркаса.
— Но приказ не распространяется на нас, на мистера Строна и меня, — резко проговорил Кулум.
Орлов хмыкнул. — Ты не знаешь своего отца, Кулум Силач. Он сказал всем. — Именно так все и будет.
Кулум направился к люку, но Орлов остановил его, небрежно покачивая боевым цепом.
— Его нельзя беспокоить. Это тоже его приказ. — Убирайтесь с дороги! — Когда Тайпен отдает распоряжение... Он всегда взвешивает каждое слово. Спроси у своего дяди. До тех пор, пока я капитан китайского облака, ни одна душа не сойдет на берег. Если бы он хотел, чтобы ты туда отправился, он бы так и сказал.
Мы пробудем на борту до полудня, Кулум, — подтвердил Роб.
Сквозь ярость, обуревавшую его, Кулум спросил себя, будут ли и ему подчиняться столь же беспрекословно, когда он станет Тайпеном. Он понимал, что подобное повиновение объяснялось не просто титулом. Его нужно было заслужить. — Очень хорошо, капитан! — он отошел и встал рядом с Роббом у фальшборта. Молча они наблюдали, как остров вырастает перед ними. Вскоре они смогли разглядеть круглый холм.
— Этот холм нас прикончит, — сказал Робб.
— Теперь у нас есть деньги. Брок не станет вмешиваться.
Он будет повышать, повышать и повышать цену, зная, что Дирк все равно купит холм, чего бы ему это ни стоило. Брок прекратит торговаться, когда цена вырастет до небес. Дирк привязан к этому холму так же крепко, как мы привязаны к благородному дому. Теперь это вопрос лица. Растреклятого лица, черт бы его побрал. Их дикая ненависть друг к другу когда-нибудь уничтожит их обоих.
Отец сказал, что покончит с ним за эти 5 месяцев, разве нет?
Да, парень, ему придется это сделать. Я не смогу. И ты тоже.
Кулум не мог оторвать взгляд от холма и от Гонконга. Хочешь ты этого или нет, сказал он себе, ощущая, как у него холодеет внутри, но перед тобой сейчас твое королевство, если ты чувствуешь в себе силу и смелость, чтобы принять его. Ему вдруг стало страшно.
С рассветом капитан Орлов дал распоряжение всей команде драить и без того сверкающее чистотой судно. В 2 склянки он послал сигнал Броку и спустился вниз.
— Доброе утро! 2 склянки! — сказал Орлов в закрытую дверь.
— Доброе утро, капитан! — ответил Строн, открывая ему. — Входите!
Он был в зеленом ночном халате из парчи, надетом на голое тело. Строн спал без одежды в любое время года.
«Распорядитесь принести мне завтрак. И попросите мистера Роба и Кулума присоединиться ко мне за столом через 30 минут. Насчет завтрака я уже распорядился. Где Вольфганг?»
«Наверху».
«А китайский мальчонка?»
«Вместе с ним. Бегает за ним, как собака».
Орлов протянул Строну аккуратно написанный список.
«Эти лодки подходили к кораблю прошлым вечером и сегодня утром, спрашивали вас. Жена вашего брата прислала баркас с просьбой к нему как можно скорее прибыть на борт.
Капитан Глейсинг справлялся о вашем сыне. Синклер и его сестра тоже его спрашивали. Она также хотела повидать и вас, поэтому вы найдете ее имя в списке. Кроме того, был сигнал с флагмана вашему сыну незамедлительно прибыть на борт. Капитан Глейсинг ругался, как подвальная крыса, когда я отослал его ни с чем. Благодарю вас. В дверь постучали.
Да?
«Доброе утро, сэр!» — сказал вошедший матрос. «Сигнал с белой ведьмы! С удовольствием!»
«Спасибо, сигнальщик!»
Матрос повернулся и исчез за дверью. Строн протянул Орлову банковский чек на 1000 гиней. «Вместе с нашей благодарностью, капитан!» Орлов прочел сумму. Он ошеломленно поморгал и перечел ее снова.
«Это по-княжески!» «По-княжески!» — он вернул чек Строну. «Я всего лишь выполнял свою работу!»
«Нет. С таким количеством денег на борту — нет. Возьмите чек. Вы его заслужили». Орлов поколебался, потом опустил бумагу в карман. Он снял с руки боевой цеп и задумчиво положил его на полку рядом с другими.
«Ваш сын», — заговорил он после долгой паузы, — «вам нужно будет хорошенько присматривать за ним. Впереди его караулит большая беда».
«А?» — Строн оторвал глаза от списка.
«Да!» — Орлов поскреб свою короткую бороду.
«Что это значит? Опять твое дьявольское ведовство?» «Опять мое второе зрение, да. Какая именно беда?» Из долгого опыта Строн знал, что Орлов почти никогда ничего не предсказывает просто так. Слишком часто этот странный человек оказывался прав.
«Не знаю». Неожиданная улыбка осветила лицо норвежца. «Он думает, что когда станет тайпеном, тот берет у меня мой корабль.
Значит, тебе придется заслужить его доверие? Заставить его изменить свое решение, иначе ты потеряешь клипер». Орлов ухмыльнулся.
«Да, я так и сделаю, можешь не сомневаться». Улыбка погасла.
«Но он станет тайпеном в дурной день. Кровь будет на его руках».
Помолчав немного, Строн спросил:
«Чья кровь?
Моя?»
Орлов пожал плечами.
«Не знаю, но он доставит тебе много хлопот.
В этом я уверен».
«Какой сын не доставляет хлопот отцу?»
«Тут ты прав».
Орлов подумал о своей семье, жившей в Нарвике. О двух своих сыновьях, статных 20-летних молодцах. Оба они ненавидели и презирали его, хотя он обожал их, как обожал и свою жену Леку Лаплантку. Они были счастливы вместе, пока сыновья не стали настраивать ее против него.
«Да», — сказал он, чувствуя смертельную усталость, — «ты прав, как обычно».
«Тебе лучше поспать немного», — сказал Строн. «Ты понадобишься мне 8 склянок».
Орлов ушел. Долгое время Строн неподвижно смотрел в пространство. Какая беда! Чья кровь? Почему дурной день? Потом он отвлекся от того, чему не было ответа, ограничившись заботами сегодняшнего дня и, возможно, завтрашнего.
«С каждым днем ты все больше становишься китайцем», — сказал он вслух. Улыбнувшись, он перечел список еще раз. «Горд Брок... Мисс Стилман, Квенс, Гордон Чен, Скиннер, Боцман Маккей. Маккей?
Стюарт!» — крикнул он.
«Да, сэр!»
— Стюарт поставил горячую воду на шкафчик рядом с бритвенными принадлежностями.
«Передайте мистеру Кьюдахи, что если к кораблю подойдет Боцман Маккей, пусть он проводит его на палубу. Ес, сэр!»
— Стюарт исчез. Строн подошел к окнам каюты. Он смотрел на пульсирующее скопище людей, каким было китайское поселение Тайпиншань. Но голова его была занята другим. Зачем приезжала Шэвон Тилман? О, да, она настоящая королева, достойная того, чтобы разделить с ней ложе. Интересно, она еще девственница?
Ну, конечно, девственница.
По-другому и быть не может. А ты бы взял ее? Зная, что она невинна, без того, чтобы потом жениться на ней. Нет. В этом случае я бы ее не тронул. Мужчине нужна девственница только дважды в жизни. Один раз в молодости, когда он женится, и другой раз в расцвете лет, когда он с большой тщательностью выберет себе юную любовницу, когда он уже научился терпению и сочувствию и может безболезненно превратить девушку в женщину. Конечно, Шеван девственна, нужно быть дураком, чтобы усомниться в этом, но искорки, таящиеся в глубине ее глаз, и то, как зазывно она покачивает бедрами при ходьбе, многое сулят ее будущему супругу, а? Да, из нее получилась бы интересная любовница. Так ты хочешь жениться на Шеван? Или просто залучить ее в постель? Если бы ты был китайцем, ты мог бы открыто иметь много жен, и все они мирно уживались бы друг с другом. Строн коротко хохотнул. «Хотел бы я видеть Шевана и Мэй-Мэй вместе под одной крышей. Интересно, кто бы выиграл эту битву? Потому что только битва это и могло кончиться. Обе они не женщины, а дикие кошки».
«Здравствуй, отец!» — на пороге каюты стоял Кулум.
«Ты хорошо спал, дружок?»
«Да, спасибо». На самом деле Кулума мучили кошмары. Ему снился холм, Орлов на холме, предрекающий им вновь скорую бедность. «О, Боже, не допусти, чтобы мы опять разорились. Помоги мне исполнить то, к чему я призван.
Кстати, если мы будем хозяевами бала, нам, наверное, понадобится и хозяйка?»
«Мэри Синклер?»
Кулум безуспешно попытался придать себе безучастный вид.
«Да!»
Строн отметил про себя, что ему нужно подыскать сыну какую-нибудь девушку и побыстрее.
«Может быть, раз мы хозяева, будет лучше, если мы одинаково радушно примем всех, не отдавая предпочтения кому-то в отдельности? Тут у нас более двух десятков юных леди. Твой глаз может остановиться на любой из них.
Орлов сказал, что был сигнал с флагмана. Меня требуют на борт. Могу я теперь отправиться туда? Мне нужно уточнить с Лонгстаффом последние детали земельной распродажи. Я бы хотел хорошо выполнить это поручение».
«Отправляйся». После паузы Строн добавил. «На твоем месте я не стал бы увольнять Орлова».
Кулум вспыхнул. «О, так значит, он рассказал тебе? Мне он не нравится. От него у меня мурашки начинают бегать по коже».
«Смотри на него, как на лучшего изо всех капитанов, когда-либо ходивших под парусами. Будь терпелив с ним. Он может оказаться ценным союзником.
Он говорит, что умеет провидеть будущее».
«Это правда. Иногда его предсказания действительно сбываются. И он далеко не один такой. Кровь на твоих руках может означать что угодно или вообще ничего. Не тревожься, сынок».
«Хорошо, не буду, отец. Могу я теперь отбыть на флагман?»
«Да, сразу, как только уедет Брук».
«Ты считаешь, что я не умею держать язык за зубами?»
«Некоторые люди обладают даром получать нужные им сведения, просто заглянув человеку в лицо. Орлов, например, или Брок. Ты изменился с того момента, как увидел серебро».
«Ничуть я не изменился!»
Строн взял кисточку для бритья.
«Завтрак подадут минут через 20».
«Как я изменился?» — настаивал Кулум.
«Есть огромная разница между молодым человеком, который знает, что он разорен, и молодым человеком, который уверен в обратном. У тебя хвост торчит трубой, парень, и его видно за полмили». Строн начал намыливать лицо. «У тебя когда-нибудь была любовница, Кулум?»
«Нет», — ответил Кулум, смутившись.
«В борделе я был, если ты это имеешь в виду».
«Почему ты спрашиваешь?»
«Большинство людей в этой части света имеют любовниц».
«Китайских?»
«Китайских. Или евразийских».
«А ты?»
«И я, конечно», — Строн взял бритву. «В Макао есть бордели. Восточные, европейские. Но без опаски можно посещать лишь некоторые, большинство из них заразные. Отсюда этот обычай. Ты слышал о женской болезни, французской хвори? Или испанской хвори, называй ее как хочешь».
«Да, конечно. Слышал».
Строн начал бриться. «Говорят, первыми эту болезнь привезли в Европу Колумб и его матросы, подхватившие ее от американских индейцев.
Есть своя ирония в том, что мы зовем ее французской или испанской, француза испанской или английской, а испанц французской, когда виноваты все мы.
Я слышал, что она испокон века существует в Индии и Азии. А ты знаешь, что от нее нельзя излечиться?
Да.
Тогда ты должен знать, что заразиться ею можно только от женщины.
Да.
Тебе известно, что мужчина может предохраняться?
Да, да, конечно.
Стыдиться тут нечего. Я жалею, что за последние годы у меня не было возможности поговорить с тобой. Мне бы хотелось самому рассказать тебе о жизни. Может быть, ты и так уже все знаешь, а может быть, просто стесняешься. Так что я расскажу тебе в любом случае. Поверь, крайне необходимо надевать чехольчик. Самые лучшие делают из шелка, их выписывают из Франции. Существует и новый тип, который изготовляют из рыбьего пузыря. Я прослежу, чтобы ты получил достаточное их количество.
Не думаю, что мне понадобится...
Согласен, — прервал его Строн. Но никакого вреда не будет, если ты запасешься ими. На всякий случай. Я не пытаюсь вмешиваться в твою личную жизнь и не предлагаю тебе стать повесой. Я просто хочу быть уверен, что тебе известны некоторые элементарные вещи и что ты сумеешь избежать опасности. Чехольчик предотвратит заражение и не даст девушке забеременеть, избавив ее таким образом от больших неприятностей, а тебя от чувства неловкости перед всем светом.
Но это против законов божеских, не так ли? Я имею в виду пользоваться. Ну, это ведь грех. Разве нет? Разве это не нарушает самого смысла любви? Ведь главное — это иметь детей.
Так считают католики.
Да.
И наиболее религиозные из протестантов.
Ты ставишь под сомнение Священное Писание? Искренне ужаснулся Кулум.
Нет, парень. Лишь некоторые из его, как бы это сказать, толкований.
Я всегда считал себя приверженцем передовых взглядов, но ты... Знаешь, то, что ты говоришь, — это самая настоящая ересь.
Для некоторых, пожалуй. Но дом Господа нашего очень важен для меня. Он стоит на первом месте, выше меня, тебя, кого угодно, даже благородного дома, — Строн продолжал бриться. Здесь, на Востоке, существует обычай. Каждый имеет свою собственную девушку, которая принадлежит ему одному. Ты содержишь ее, оплачиваешь ее счета, прислужницу, кормишь ее, одеваешь и так далее. Когда она тебе надоедает, ты даешь ей денег и отпускаешь.
Тебе не кажется, что все это довольно жестоко?
Да, если делать это, не сохраняя лица. Обычно та небольшая, в нашем представлении, сумма, которую ты оставляешь ей, более чем достаточно, чтобы у девушки появилось приданое, и она нашла себе хорошего мужа. Сам выбор девушки проводится с большой церемонией. Делается это через маклера. Поверь, это не просто сводник, и в строгом соответствии с древним китайским обычаем.
Разве это не тоже рабство? Причем самое гнусное из всех.
Если ты намерен купить себе рабыню, да. Если ты обращаешься с ней, как с рабыней. Вспомни, как это бывает, когда ты нанимаешь слугу. Ты платишь деньги и покупаешь его на несколько лет. То же самое и здесь.
Строн провел рукой по подбородку и начал снова намыливать те места, которые показались ему выбритыми недостаточно чисто.
Мы поедем в Макао. Я договорюсь обо всем, если ты желаешь.
Спасибо, отец, но Кулум хотел сказать, что покупать женщину, шлюху, рабыню, наложницу отвратительно и грешно. «Благодарю тебя, но в этом нет необходимости».
«Если передумаешь, скажи мне, парень, только не стесняйся. Я считаю, что иметь аппетиты вполне нормально, и греха в этом нет. Но, ради бога, будь осторожен, когда идешь в бордель. Никогда не ходи туда пьяным, никогда не ложись с девушкой, не приняв мер предосторожности. Пока ты здесь, никогда не позволяй себе вольности с женой или дочерью европейца, особенно португальца. Иначе дело кончится твоей смертью и очень быстро, что будет вполне справедливо. Никогда не называй человека сукиным сыном, если ты не готов подкрепить свои слова стальным клинком или пулей. И никогда
«Никогда не посещай борделей, которые не были рекомендованы тебе человеком, пользующимся твоим доверием. Если тебе не хочется обращаться ко мне или к Робу, спроси у Аристотеля. Ему можно верить».
Растревоженный всем услышанным, Кулум наблюдал, как отец быстрыми точными движениями заканчивает бритье. «Он кажется таким уверенным во всем», — подумал юноша. «Но он не прав во многих вещах. Не прав. В Писании ясно сказано: плотские утехи, похоть посланы нам дьяволом, любовь же ниспослана нам Господом. Любить женщину, не желая ребенка, похоть и страшный грех. Как бы я хотел иметь жену и забыть о похоти. Или любовницу. Но это незаконно и противно Слову Божию. Ты купил свою наложницу?» — спросил он.
— Да.
— Сколько ты заплатил за нее?
— Я бы сказал, что это не твоего ума дело, сынок, — мягко ответил Строн.
— Прости, я не хотел быть грубым, любопытным или Кулум покраснел.
— Я знаю. Но такие вопросы мужчины друг другу не задают.
— Да, я просто хотел узнать, сколько стоит женщина, если ее покупать.
— Это будет зависеть от твоего вкуса. Начиная с какого-нибудь жалкого Таэля... И заканчивая какой угодно суммой, Строн не жалел, что затеял этот разговор. «Лучше сделать это самому», — сказал он себе, — «чем ждать, когда это сделают другие». «Кстати, Кулум, мы так и не обговорили размер твоего жалования. Ты начнешь с 50 гиней в месяц. Эти деньги почти целиком пойдут на твои карманные расходы, поскольку ты будешь всем обеспечен».
«Это очень-очень щедро!» — вырвалось у Кулума. «Благодарю тебя!
Через 5 месяцев эта сумма будет значительно увеличена. Как только мы приобретем землю, сразу же начнем строиться пакгаузы, большой дом и дом тебе».
«Это было бы чудесно! У меня никогда не было дома. Я имею в виду, у меня никогда не было даже комнаты, которая принадлежала бы только мне. Даже в университете».
«Человек должен иметь собственное жилье, пусть маленькое и тесное, но свое. Место, где он мог бы побыть один. Это очень важно для поддержания ясности ума».
50 гиней в месяц — это так много», — проговорил Кулум.
«Это не подарок. Ты их отработаешь».
«С такими деньгами я могу жениться», — думал Кулум. «Очень легко. Он обойдется без борделей или этих грязных китаянок». Кулум с отвращением вспомнил 3 своих визита в публичный дом, который пользовался популярностью у студентов университета и был им по карману. Ему пришлось тогда изрядно напиться, чтобы не ударить лицом в грязь перед друзьями и заставить себя войти в вонючую комнату. Шиллинг за то, чтобы повозиться на влажных от пот простынях с коровоподобной ведьмой вдвое старше его годами. Чтобы избавиться от болей, посланных дьяволом, проклятие всех мужчин, и потом обязательной недели кошмарного ожидания, не проявится ли болезнь. «Господи, избавь меня впредь от греха», — помолился он.
«Ты хорошо себя чувствуешь, Кулум?»
«Да, спасибо. Знаешь, я, пожалуй, пойду побреюсь перед завтраком. Извини меня. Я не хотел. Ну, я не хотел показаться грубым».
«Я знаю».
«Подошел баркас Брока, сэр», — доложил матрос.
«Проводи его вниз», — распорядился Строн, не поднимая глаз от перечня участков, который передал ему Роб.
Кулум и Роб почувствовали, как с каждой секундой ожидания растет напряженность в каюте. Дверь открылась, и Брок вошел, тяжело ступая. Он широко улыбнулся.
«Ага, так это все-таки ты, Дирк. Я так и подумал, что ты на борту». «Выпьешь? С удовольствием. Доброе утро, Роб! Доброе утро, Кулум!»
«Доброе утро», — ответил Кулум, ненавидя себя за страх, охвативший его при появлении этого человека.
«Эта одежда сидит на тебе прям лучше не надо. Ты теперь, надо полагать, станешь мореходом, как твой батюшка?»
«Нет». Брок уселся в морское кресло.
«В последний раз, когда я видел твоего батюшку, он шел под таким креном, что жуть брала. Прям сказать, тонул он. Ужас, да и только. Страшно это было происшествие. Несчастный ты случай.
Он принял от Строна кружку с ромом. «Благодарствуйте! К тому времени, как я управился с этим чертовым огнем, невесть откуда взявшимся в той кромешной тьме, прям как молнии из бездны, и приготовился идти к нему на выручку, глядь, господи, а его уж и нет нигде! Всю ночь мы тогда провели в поисках и большую часть следующего дня. Я ценю такую заботливость с твоей стороны, Тайлер», — сказал ему Строн. — «Прошлой ночью я послал Горд справиться о тебе. Очень прям странно, а, Кулум?»
— «Что странно, мистер Брок?»
— «Как что? Да ведь этот дьявол-карлик даже не знал, что твой батюшка у него на корабле, и никому не разрешено было подниматься на борт до полудня, как я слышал. И встали вы под прикрытием пушек флагмана, а ты спрашиваешь, что тут странного?»
Горд коснулся флагштока, — спросил Строн.
— «Ага. Очень он только расстраивался. Все говорил, что это было все равно, как вбить еще один гвоздь в твой гроб. Ужасно он не хотел этого делать».
Строн протянул ему банковский чек на 20 000 геней.
«Спасибо, Дирк», — сказал Брок, не прикасаясь к чеку и даже не глядя на него. «Только он не мой. Может, тебе лучше самому отдать его Горту или прислать ему на борт? Эти деньги ты не мне платишь.
Как пожелаешь, Тайлер. Он будет на распродаже?»
«А как же?»
Строн взял в руки список участков. «Лучшие прибрежные участки идут под номерами 7 и 8 к западу от долины, 16 и 17 в центре, 22 и 23 к востоку.
Какие ты хочешь для себя? Ты предлагаешь мне вот так свободно взять и выбрать, Дирк? Тут хватит нам обоим? Ты выберешь, какие захочешь. Мы не станем торговаться против тебя, а ты против нас».
«Я подумал о том же. Это будет справедливо. 16 и 17 из прибрежных участков и 6 и 7 из городских.
Мы возьмем 7 и 8 у берега и 3 и 4 в городке.
Идет. Остается круглый холм. Ты все так же собираешься купить его, а?»
«Да». Брок приложился к кружке. Он чувствовал беспокойство, снедавшее Кулума.
«Флот завтра уходит, Дирк. Ты слышал об этом?»
«Нет». «Уходит куда?»
«На север».
«Воевать?» — с сардонической усмешкой ответил Брок. «Я и забыл, что у нас война», — сказал Строн с коротким смешком. «Еще один прорыв к Пекину? Зимой?»
«Да! Наши доблестные вожди приказывают кораблям двигаться на север. У твоего лакея вместо мозгов пущенные ядра. Я слышал, адмирал чуть не визжал от возмущения, но Лонгстаф лишь повторял, как заведенный: на север! Клянусь Господом, я приказываю вам идти на север! Мы покажем этому языческому сброду, как нарушать договоры. Они надолго это запомнят!»
«Флот не пойдет на север».
«Теперь, когда ты вернулся, может, и не пойдет. Печально это дело, когда тайпеном оказывается человек вроде Лонгстафа. Смех один, а не представитель короны. И когда люди вроде тебя нашептывают ему на ухо, когда нам всем приходится уповать на тебя, чтобы спасти наш флот».
Он шумно прочистил горло, потом потянул носом воздух.
«Ху, да чего странно пахнет у вас на корабле?
О, запах денег».
«Да, деньгами пахнет, точно!»
Брок быстро повернулся к Кулуму.
«Стал быть, ты больше не банкрот, а парень».
Кулум промолчал, но кровь бросилась ему в лицо. Брок удовлетворенно крякнул.
«Я почуял это, когда ты встал на якорь, Дирк. Господи, даже еще раньше, когда ты только вошел в гавань. Стало быть, ты не потонул. Деньги у тебя есть, чтобы расплатиться, а я в очередной раз проиграл.
Когда истекает срок моих векселей?»
«Сегодня, как тебе хорошо известно».
«Хочешь отсрочить платеж?»
«Если бы не лицо этого парнишки, да и всех на борту, я бы спросил себя, уж не блефуешь ли ты? Может, никакого серебра и нет в твоих трюмах, а? На меня не провести. Это написано на каждой роже здесь, на корабле, исключая твою и Роба. Я приму твой банковский чек сегодня, клянусь богом. Никакого кредита.
После распродажи мы все уладим.
До нее. Да, до нее. Лучше тебе быть свободным от всех долгов, прежде чем ты начнешь торговаться на аукционе», — сказал Брок, сверкая глазами, и его злоба прорвалась наружу. «Ты опять побил меня, да проклянут тебя Господь и дьявол, которому ты служишь навеки вечные! но круглый холм будет моим, он будет моим! Он принадлежит благородному дому, а не тому, кто тащится следом. Брок поднялся, сжав кулаки. «Я еще плюну на твою могилу, клянусь богом! А я буду плевать на твою компанию с моего холма, клянусь богом, еще до захода солнца. Может, статься во всей Азии не наберется столько сокровищ, чтобы заплатить такую цену, клянусь богом! Желаю здравствовать всем вам!» Брок в ярости ринулся из каюты, и его сапоги застучали по трапу. Кулум вытер потные руки. «Этот холм стал твоей ловушкой, Дирк. Он прекратит торговаться и разорит нас», — сказал Роб.
«Да, отец, я знаю, что он так и сделает».
Строн распахнул дверь каюты. «Стюарт!» «Да, сэр! Мистера Кьюдыхи ко мне, быстро!» «Есть, сэр!»
«Послушай, Дирк», — продолжал Роб, — «у тебя есть шанс. Сделай с ним то же, что он собирается сделать с тобой. Прекрати вдруг торговать. Пусть он сам разгребает эту кучу. Тогда конец ему. Ему, а не нам!»
Строн не произнес ни слова. Раздался стук в двери, в каюту торопливо вошел Кьюдыхи. «Слушаю, сэр. Катер на воду. Скажите боцману, пусть доставит мистера Роба и мистера Кулума на грозовое облако. Там он дождется мистера Кулума и отвезет его на флагман. Потом пусть возвращается сюда. Собрать всех на палубе у кормы!» Кьюдыхи закрыл за собой дверь.
«Отец, дядя прав. Ради всех святых, неужели ты не видишь, что этот проклятый пират загнал тебя в ловушку?
Тогда нам остается только посмотреть, не вытащат ли нас святые, которых ты помянул из этой ловушки. Это вопрос лица...» «Дирк», — взмолился Роб, — «почему ты не прислушаешься к голосу разума? Сара хочет видеть тебя на борту. Пока серебри ни слова. И Кулум, дружок, если Лонгстав спросит обо мне, скажи только, что я на корабле, больше ничего».
«Дирк, это твой единственный шанс. Тебе лучше поторопиться, Роб.
Передай мои наилучшие пожелания Саре и детям». Он вернулся к вороху бумаг на столе.
Роб знал, что спорить дальше бесполезно. Он молча вышел. Кулум последовал за ним с тоской в сердце. Он понимал, ничто на свете не заставит отступить его отца или Брока. Благородный дом поставил все свое будущее на никчемный холмик земли, выросший на никчемной скале. Глупо кричало все его существо. «Почему отец так чертовски, так безнадежно глуп?»